Здравствуйте. «Эхо Москвы» в Уфе продолжает свои программы в прямом эфире. У микрофона Руслан Валиев. И в программе «Персонально ваш» сегодня в гостях министр сельского хозяйства, вице-премьер правительства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов. Здравствуйте, Ильшат Ильдусович.
Добрый день.
У нас заключительный эфир этого года. Будем с вами подводить итоги. Ну, к счастью, наверное, не столь политические, сколько такие экономические и насущные. Я лишь напомню слушателям, что у нас есть традиционная прямая видеотрансляция в YouTube. Там есть чат для комментариев, вопросов и вашего непосредственного общения. Номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений также работает. +7 927 304 1051. Мы с вами встречались в начале весны, до начала сельскохозяйственного года, скажем, периода. Потом я понимаю, что, в общем, не все просто. Как-то не беспокоил лишний раз. Но уже позади и лето, и осень. Несмотря на то, что лето было тяжелым, много говорили о засухе, в целом, насколько я понимаю, все-таки неплохо заканчиваемый год. Или есть такие проблемы, о которых можно сказать, что они не решены и могло бы быть лучше?
Ну вот, мой личный сезон, это 21-й, сельскохозяйственный мы заканчиваем. Конечно, есть моменты те, которые мы анализируем, мы очень глубоко анализируем, сейчас обдумываем. Что происходит, как происходит. Ну и наша задача Минсельхоза, скажем так, прогнозировать будущее и где-то на 2-3 года идти впереди и уже показывать эту дорогу нашим субъектам экономики, аграриям, фермерам, сельхозпредприятиям. Значит, характеристика этого года очень простая. Этот год был, наверное, этот год... оценил, насколько эффективно за последние годы была выстроена госполитика, значит, работа наших аграриев. Если, допустим, 18, 19, 20 год мы росли, и мы все привыкли к этому росту, да, там рост был достаточно такой интересный, там в двухзначных цифрах. И вот 21 год, неплохо мы зашли на весну, но при этом... влаги не было. Не было, значит, вообще ее не было. И на сегодняшний день, так как специалисты говорят, в двухметровом слое тоже ни капли влаги нет. Поэтому мы готовимся к следующему, более сложнейшему сезону. И 21 год – это самый засушливый период за весь период наблюдений. То есть где-то около 100 лет. Да? Там мы поднимаем сегодня архивы, смотрим, общаемся с людьми, с экспертами. Это был самый сложнейший год за последние 100 лет. Это раз. Два.
То есть заблуждение тех, кто говорят 2010-е там и прочее.
У нас в активе есть 2010 год, 1998 год, 1975 год, 1957 год. Вот 4 года, которые были очень сложные. Например, после 2010 года 50% субъектов экономики обанкротились. В 98-м году после засухи, если знаете, государство вложило достаточно большое количество денег и создали МТС. То есть до 56-57% площадей республики убирала государственная компания.
Мы помним эти компании.
Да, а в советский прочие. Период, значит, наши родители ездили в Казахстан, заготавливали солому. Но 2021 год по... погоде хуже, и вот мы стоим с аграриями, наверное, где-то вот в августе месяц, в конце августа, стоим на поле сахарной свеклы. Мне аграрий говорит, ну, он, в принципе, не должен был вырасти. Не было дождей вообще. Он не должен был, значит, вырасти, да, там. Но мы же понимаем, что урожай есть. Первое, это генетика. Да, какая-то часть уже иностранная генетика. Да, там, да, мы покупаем хорошие семена, которыми... пользуется весь мир. У нас есть к этому доступ.
Почему бы и нет?
Так. Техника. До 45% приобретаемой техники. Это суперсовременная техника, которым пользуется весь мир. Это удобрение. За 2021 год, за этот сезон, мы купили 81 тысячу тонн в действующем веществе удобрений. Это самый лучший результат за последние 20 лет. И это компетенции, да, там мы управляем же не административно. Сегодня работа Минсельхоза, система управления Минсельхоза выстроена так, что мы управляем через знания. Мы проводим очень много мероприятий. Мы сегодня с аграриями, как партнерами, отрабатываем. Мы ставим понятную цель. Есть у нас видение, есть несколько сценариев достижения этой цели. Вместе с аграриями мы потихоньку доходим. Поэтому этот год показал, что вся наша работа выстроенная, она эффективна, и она дала результат. 2,2 миллиона тонн зерновых, зернобобовых культур, значит, почти 1 966 000 тонн сахарной свеклы, 408 тысяч тонн масличных культур, подсолнечника, рапса, лен, значит, и другие культуры. Есть еще экзотические культуры, такие как там редька, конопля и другое. Это тоже мы сейчас экспериментально отрабатываем. Но мы полностью обеспечили наших пищевиков, то есть перерабатывающие предприятия, сырьем, это раз. Но при этом еще удивительно, у нас стояло там что-то около $170 США на экспорт. Мы сегодня на 12 декабря $307 миллионов США продали сельхозпродукции, ну, это около там 20 миллиардов, по-моему, да, там. Это валютная выручка для наших предприятий. Валютная выручка – это дальнейшее развитие. И еще самое интересное, как бы то ни было, да, там вот мы сейчас выплатили субсидии за 2020 год, за 2021 год на приобретение техники мы еще субсидии не платили, потому что есть определенные ограничения бюджета. Техники купили на 12 миллиардов рублей. В прошлом году было 10, да, это было 6,5 было, да, это было 4,8. То есть это результат, когда у нас на нашей территории ходит супер современная техника. Вот это как раз и дает результат, то, что мы в сложнейших условиях получили, ну, такой результат. Конечно, без слез на это не посмотришь. Да, там, мы 25 миллиардов недополучили выручки.
Все-таки так.
Мы просто недополучили этих живых денег, которые должны были получить. Мы рассчитывали на них. Но при этом ничего с этим не поделаешь. Да? Там, год как год, на 22-й мы уже готовимся немножко по-другому.
А вот есть ли все-таки примеры крайне неудачные, как это бывало раньше, что, условно говоря, хозяйство вообще ничего не получает, при этом не страхуется и в итоге оказывается банкротом? Или уже все-таки как-то грамотнее к этому подходить начали, и страховки получают люди и так далее?
По страхованию мы не выполнили план этого года. У нас всего лишь 6% территории застраховано, но при этом 46% животных застраховано. Животных страхуют лучше. Значит, по площадям. Вчера только собирались. Я собирал все страховые компании. Говорю, ребят, сегодня уникальный у вас случай выплатить сегодняшним компаниям, потому что засуха была повальна, и с этими результатами выйти на следующий год и сказать, вот мы выплатили. Сегодня идет такая, прошу прощения, в кавычках, мутатень, да, там, в заполнении бумаг, доказательства, что ты внес все удобрения, значит, талоны трактористов, что ты вовремя приехал, вовремя уехал. Да, мы сейчас собираемся это отрабатываем. Я уверен, что страховые компании, которые застраховали, получили, выплатят. Я на это надеюсь, да, там, потому что мы не будем с теми компаниями больше работать, те, которые не исполняют свои обязательства, хотя они обязаны это сделать. И со следующего года нам добавили еще больше субсидий федеральных денег, но мы уже субсидии выплатим, если в этом году было 50%, до 90%. То есть, условно, аграрий потратил 100 рублей на страхование, 90 рублей мы ему возместим.
Ну, тогда это вообще прекрасно, да?
Это вот со следующего года будет.
Ну, понимание уже ко всем, я не знаю, пришло, что это выгодно и это надо делать, или еще пока есть сложности с убеждением?
Здесь, наверное, желание, возможности разнятся. Значит, все хотят застраховать, но по возможностям в статье затрат страхование стоит самым последним. Поэтому сначала все-таки первое, сегодня очень важно, это привлечение работников, это заработная плата. Значит, налоги ты обязан заплатить, горюче-смазочные материалы. Значит, далее идут амортизации, запасные части, ГСМ, СЗР, удобрения и уже в конце, значит, страхование и другие такие... Значит, затраты.
В ходе вот лета, когда засуха началась, на оперативках у главы республики, я помню, звучали из ваших уст в том числе мысли, что надо все-таки мелиорацию развивать, и он тоже поддержал, и что вот все-таки на будущее это все как бы важно предусмотреть, вложить много денег. А сейчас я вас слушаю и думаю, так а зачем это все? И так вроде прекрасно мы тут, значит, справились, плохую погоду, раз в 100 лет так было, а мы, в общем, себя чувствуем нормально. Вот что вы тут скажете? Все-таки надо в это инвестировать? И если надо, то почему?
Ну, мелиорация, мелиорация рознь, да, там, но нельзя повально там идти, там, чем-то заниматься, не понимая чем. Да. Первое, для чего нужна мелиорация? По нашим убеждениям, первое, это для крупных индустриальных молочных ферм. уже при выборе места строительства крупных молочных индустриальных ферм, а это будущее, у других нет будущего, да, старых это... колхозных фермах. Вот все, что мы сегодня строим, новые фермы, у них должна быть мелиорация. Без мелиорации, в этом году это показал, например, группа компаний «Урожай» в Ургазинском районе, который нас послушал, поставил мелиорацию, 4-3 раза снял укос люцерны и обеспечил себя. Объемы небольшие, например, на территориях, но корма есть. Это раз. Еще раз, где ферма, там должна быть мелиорация однозначно. Угу. Второе, это сахарные плантации. Если без мелиорации сахарная свекла, ну, где-то 250, значит, там, ну, там, 300, может, 5 центнеров с гектара, с мелиорацией 750-960. То есть в этом случае мы используем меньше площадей, но получаем больше воловки. Значит, третье – это экспорт. То, что мы сегодня за Урале готовим, это мелиорация для кукурузы на зерно и сои. Это новые для нас культуры, это новые для нас компетенции. А четвертого нет. Вот только три варианта использования мелиорации и там, где есть водоисточник. Угу. Если сегодня там нет водоисточника, не надо этим напрягаться и заниматься. Поэтому вот сегодня только у нас как раз мы с коллегами по мелиораторами обсуждали. Там, где есть мелиорация, должна быть везде мелиорация. То есть там, где есть водоисточник. Если нет водоисточника или каким-то образом изъятие воды повлияет на водный баланс, этим заниматься не стоит.
Угу. Вот как раз вы сказали, в том числе по поводу урожая, в частности, свеклы. Я вот читал последние публикации на сайте сельхоза и увидел удивительную вещь для себя. С каждой тонны свеклы на 5 тонн больше сахара в этом году заводы получают. Несмотря вот на те трудности, о которых мы говорили. Это что за вообще фишка? Это новая технология или это то, о чем вы говорите? Там новые сорта, удобрения? Что на это влияет?
Исторический рекорд в этом году... Значит, сахаристость, или называют ее дигестия, 20-21,5%. Вот берем корнеплод, 100% из них 20% сахара. А в Краснодаре 9-11%. В этом году 20%. Как? Каким образом? Почему? Первое – генетика. Второе – кормление. Третье – огромное количество солнечных лучей. Угу. То есть элементарно радиации было больше, в кавычках, да, там, чем это было бы, и влаги было меньше. Поэтому объем сахарной свеклы меньше, сахара больше. Да, там, вот по сахарной промышленности у нас 4 завода было, 2 из них закрыты, и, скорее всего, они, не скорее всего, точно и они уже не будут, но при этом мы раскачали 2 завода, Чишминский, Раевский. Чишминский вложил 1,2 млрд, Раевский где-то больше 600 миллионов уже. Значит, каждый завод будет 6-тысячниками, они раньше были 3-тысячники, то есть в сутки 2 завода будут перерабатывать 12 тысяч тонн, и чтобы обеспечить 2 завода, нам необходимо собирать в физическом объеме 2 миллиона тонн сахарной свеклы. Это очень важно.
А сейчас сколько мы собираем?
В этом году 966, угу. В прошлом году было там 1 400 000.
То есть надо увеличивать.
500, конечно.
Смотрите, несмотря на то, что вроде у нас все выглядит неплохо, и у нас, в конце концов, юг страны есть, да, где хорошее сельское хозяйство, в этом 2021 году при этом мы получаем рост цен на многие продукты, на овощи, которые традиционно всегда были копеечными. Я не знаю, вот эта пресловутая морковь, да, она уже оскомину набила, которая, значит, резко выросла в разы. И по итогам года, в итоге, даже Башкортостан Стат, вот цифры приводят, мы по овощам видим рост значительно выше инфляции даже. Как вы это можете объяснить? Закономерно ли это? Нормально ли это? Почему это? И дальше как быть?
2018-2019 год у нас был кризис перепроизводства, реальный кризис перепроизводства, которым, естественно, для нас это был первый такой опыт. В России всегда не хватало продуктов. Поэтому очень много было импорта, зарубежного импорта, европейского. Европейские фермеры, компании специально развивались для того, чтобы обеспечить Россию продуктами питания. Ну, потом у нас произошли определенные санкции, и очень быстро мы поднялись, и у нас из дефицита произошел профицит продукции. При этом с дефицитом мы умели управлять. Ну, то есть, элементарно, открыл границы, завез продукцию. А с профицитом никто не умеет управлять, да, там, то есть, много продуктов. Вот тоже 2019 год, стоимость картофеля для наших аграриев опт, это было 5 рублей. Угу. Себестоимость 7 рублей, минус 2 рубля. 1, 2, 3, 4, 5, как карточный домик, они просто взяли и сложились.
Угу.
Сегодня 35 рублей, сегодня 40 рублей. Но ты же обратно ее не вернешь. Поэтому вот это не то чтобы ошибка, наверное, а то, что мы не умеем управлять профицитом, она привела к тому, что просто образовался определенный дефицит продукции. И откуда-то из других мест завозится уже по другой цене. То есть нам диктуют цены. Для того, чтобы цена была дешевле, чем сегодня, нужно произвести больше.
Угу.
Это наша сегодняшняя задача – производить больше.
Чем и, больше. И не падать, когда будет профицит, уметь справляться с этим.
Вот. А здесь уже другая задача государства. Во время профицита единственная эффективная система управления является во время профицита изъять этот товар с рынка. Если этот товар долгосрочный, а он должен быть долгосрочным. Например, зерно можно изъять, сахар можно изъять, крупы можно изъять. А блочное мясо, например, Милюйское мясо Кемена сегодня является основным поставщиком вообще-то госрезерва по говядине.
Угу.
Его можно изъять с рынка. Вот. А когда появляется дефицит, например, у нас, если были бы огромное количество овощехранилищ, я не знаю, там на 500 тысяч тонн, и сегодня мы просто бы по 15 рублей выкинули на рынок этот картофель, который заложили по 5 рублей, наверное, мы бы отрегулировали, да?
Угу.
Но при этом вот такая вахханалия, я бы сказал, на рынке происходит. Мы в меньшей степени в России заметили, потому что у нас есть личное подсобное хозяйство. Раньше меня все время критиковали, почему люди там... Это дал нам... Что такое личное подсобное хозяйство? Человек производит, и при этом он эту продукцию или сам потребляет, или передает, не знаю, там, горожанам. Но при этом нету транспорта, нету опт, нету мелкий опт, нету ритейла, нету жадных на деньги коммерсантов и всех остальных. Значит, прошу прощения, торгашей, да, там. Поэтому получается цена очень дешевая. Но это человеческий труд. Конечно, этого должно быть меньше, да, там, хотелось бы. Но кроме этого же еще есть рост цен на металл 2,5 раза. Как мы сейчас фермы будем строить? Если у нас индустриальные фермы, мы смогли уменьшить себестоимость строительства фермы от носка до места, мы вышли с НДСом на 418 миллионов, тысяч рублей. Значит, это было январь этого года. Сегодня 690. Как? Как? Мы куда эти затраты денем?
Угу.
Все садится на килограмм продукции, это мясо и молока. А куда мы ее денем? Это амортизация, да, там, то есть она уже повышает, то есть себестоимость снизу толкает. Мы только что удобрения покупали по 12 рублей, сегодня на рынке 60.
Угу.
Да, у нас, я вчера подписал 7 крупнейших соглашений по удобрениям на 92 тысячи тонн действующем веществе по определенным фиксированным ценам до апреля месяца следующего года. То есть у нас, значит, премьер России подписал правительство, значит, определенно, что мы должны подписать соглашение. Мы подписали соглашение с крупными компаниями, они фиксировали нам количество и цену. Все, что остальное, они могут продавать за рубеж. Ну да, мы сейчас покупаем, например, «Газпромнефтехимсалават» «Карбамид», значит, по 23 тысячи рублей. А на рынке он ее продает по 60.
Угу.
Он на рынке продает европейцам и американцам.
Так он, ему выгоднее это делать?
И да, дальше? И поэтому сегодня он делается из природного газа. В ЕС заводы по производству удобрений встали.
Угу.
Значит, в Америке фермеры сказали, что мы не будем покупать удобрения. То есть вот это приведет к тому, что в мире произойдет дефицит продукции. Понимая это, мы сейчас начинаем наращивать объемы и закладывать запасы, чтобы обеспечить первую республику, во-вторых, заработать. Поэтому уже мы меняем стратегию и тактику своих действий, понимая, что в мире вот это уже происходит. К этому надо быть готовым.
Но это перспективно очень звучит. Значит ли это, что вообще это может стать доходной статьей бюджета и перестать быть дотационной отраслью?
46 стран мира в этом году продали продукцию башкирской. 46 стран мира, значит, купили башкирскую продукцию. То есть мы на 20 миллиардов рублей получили сегодня валютные выручки. Почему мы не должны наращивать? Это как раз одна из вариантов системы управления профицитом. То есть ты получил лишнюю продукцию, ты освободил ее с рынка, чтобы аграрий получил на следующий год, значит, еще произвел.
Угу.
Ты убираешь ее с рынка, отдаешь за валюту, да, там получаешь дополнительный доход, ты заработал на то, что ты здесь ее произвел, еще продал за
пределы. Но с овощами, пока я так понимаю, нет выхода.
С овощами нет. Значит, вот у нас 10 января, значит, ну, в январе запланировано мое выступление по, на оперативке у главы по пищевке. Да, там вот у нас по его поручению мы сделали комплексную программу развития пищевой операции промышленности. Мы видим там, где у нас меньше 100% самообеспеченность, да, там, там есть вот, например, мяса птицы нам у нас не хватает, значит, у нас томатов не хватает, но при этом огурцов хватает.
Хорошо, да, давайте сделаем небольшой перерыв, у нас новости, через несколько минут мы продолжим наш разговор с Ильшатом Фазрахмановым, оставайтесь на эхе. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе, в нашем YouTube-канале. В «Одноклассниках» у нас также трансляция ведется. Ваши вопросы с помощью СМС, WhatsApp и Telegram мы видим. Присылайте еще и подписывайтесь, пожалуйста. Все-таки к другим темам перейдем. У нас их довольно много. Вот слушатель спрашивает. Исключая последние 100 лет, за прошедший год насколько выросло число преступлений коррупционного характера в вашем ведомстве?
Ну, коррупция может быть в Минсельхозе, например, по, при выдаче субсидии. Первое, хочу, не хочу, дам, не дам. Да, там вот это вот мы системно исключили, ну, например, для получения грантов, ну, то есть стартапов, по правилам, которые мы с прокуратурой этот год отрабатывали, очень сложно. Сотрудники Минсельхоза влияют на получение гранта на 30%.
Так.
70% – это формальный признак. То есть сотрудник Минсельхоза или комиссия, вся большая комиссия, значит, может повлиять только на 30%. То это такой страховой случай для того, чтобы не было профессиональных грантоедов и мошенников. А они у нас, естественно, всегда есть.
Понятно.
Значит, и уже требование прокуратуры на следующий год – исключить полностью влияние комиссии на получение гранта. На что мы пойти не можем. Значит, поэтому дальше. А мы взяли, мы были пилотами в России по федеральному казначейскому сопровождению. То есть деньги мы не фермеры выделяем, а деньги мы отправляем на счет в федеральном казначействе. И фермер не деньги берет, а приносит счет на оплату на покупку ската, значит, оборудования, тракторов, машин и так далее. То есть он денег на руки не берет. Да, там, нет соприкосновения чиновника и конкретного получателя. Здесь коррупционная составляющая уже быть не может. Да, там, поэтому это мы отрабатываем. Дальше, значит, на следующий год мы хотим вообще исключить общение между чиновниками и фермерами только через цифровизацию. Личный кабинет у каждого фермера, у каждого субъекта экономики, он заходит, как в госуслугах, нажимает на определенное количество кнопок, это все между собой взаимосвязывается с налоговой, значит, с рекпалатой, да, там, еще с пенсионными, определяет, есть долги или нет. И на автомате становится в электронную очередь, деньги на счет поступили, деньги по очереди проходят. Все, деньги закончились, очередь закрылась. И так по новой. То есть, чтобы чиновник не соприкасался и не общался с фермером, тогда у нас получается полностью исключение. Но на сегодняшний день в Минсельхозе, вот в процессе моей работы закончилась 49-я проверка, это федеральное казначейство вышло, у нас проверяла антимонопольная служба России, счетная палата России, значит, всегда находится у нас КРУ, казначейство, прокуратура постоянно. Значит, мы очень много пишем после каждой проверки. Мы сами очень много проверяем, поэтому пока фактов нету. И еще раз, 181 день рабочий в Минсельхозе находится проверка.
Слушайте, у вас много ресурсов на это уходит, наверное, времени и сил, людей, человека очень... часов.
Да, мы сейчас, конечно, просим проверяющих не перелопачивать первичку, а у нас, я прошу прощения, тележками носят бумаги, это огромное количество, да, там, ну вот, для понимания, в этом году мы подписали 30 тысяч соглашений по выделению субсидий с нашими субъектами экономики. Это огромная, значит, нагрузка для, на наших сотрудников. Да, там, она физическая нагрузка очень большая. А еще, когда проверка приходит, мы должны копию снять всех первичек и им показывать. И проверяющие сидят, все проверяют. Мы хотим, чтобы все было в электронном виде. Захотел проверяющий. Просто зашел, получил доступ от нас, зашел в эти личные кабинеты и общий реестр, посмотрел и убедился, да, там, распечатал, поставил электронную цифровую подпись и все. Ну вот, я думаю, цифровизация, следующий год будет таким вот красной линией у нас проходить.
Знаете, когда у нас в целом говорят про проблемы России, республики, всякий раз упоминают, что вот у нас гибнет деревня. Есть даже такой штамп уже заезженный. Русская деревня умирает, говорят, да. Как едешь по дорогам там и видишь деревни, в которых людей меньше остается и прочее. Тут мы с вами говорим, что вроде сельхозпроизводители в республике работают. Вот кадровый вопрос. Каков он сейчас, на какой стадии? В этой связи сразу можно прокомментировать вот эти программы, которые вроде как существуют. Работают ли они? Комплексное развитие сельских территорий, я имею в виду. Как вот обстоят дела?
Катастрофа. Угу. Я так сказал. Да? Значит, через 5-7 лет из нашей отрасли уйдут на пенсию 40% работников.
То есть на грани ухода они сейчас находятся.
Поэтому так. Следующий год будет уделяться внимание, главой было озвучено, нашим колледжам и нашим специализированным учебным учреждениям, которые готовят специалистов. Молодежь не хочет сегодня производить молоко, мясо, сыры, крупы и так далее. Да? Там, нам все время хочется сидеть в социальных сетях, в ТикТоках и так далее. А кто будет производить? Да, мы к этому готовимся. Да, мы почему много техники высокопроизводительно покупаем? Сегодняшний один трактор, ну, например, да, там, ну, возьмем иностранный Джон Дир с хорошим пассивным комплексом, там Хорш, два пилота отрабатывает 3,5-4 тысячи гектар. Средний колхоз был, ну, около 5. То есть два трактора, 4 пилота. Все колхозное поле обрабатывать в течение сезона. Все, больше никого не надо.
Раньше это было человек 150, наверное.
Ну, где-то 130-180, это среднее колхозное. Ага. Сейчас вот все. Теперь мы вот, например, в Иглино в этом году еще одну ферму открыли роботизированной. Там нету людей, там нету скотников, там корма пододвигает робот, доит робот, обслуживает робот.
Поэтому... Ну, то есть люди не нужны все-таки? Или катастрофа все-таки
нет.
Есть?
Конечно, жалко, что количество людей уменьшится. Мы это понимаем, да, там, но нужны будут, наверное, высококвалифицированные специалисты. Я прошу прощения, не скотники, доярки, а те, которые обслуживают робот, те, которые обслуживают это животное. Потому что, чтобы вокруг этого животного, для понимания, корова это не скот, корова это партнер по бизнесу. Угу. Если к этому животному относиться вот в таком формате, потому что вот я несколько раз говорил. Почему у нас пастухи? И почему пастухи плетками бьют животных? Один удар по корове минус 2 литра в сутки. И каждый удар минус 2 литра – это стресс. Нельзя животное бить. Угу. Это животное, которое дает молоко, это, ну, как кормящая мама, да, там. Угу. Ну, как любой стресс – это уменьшение сразу надоев. Поэтому надо относиться вот к сегодняшней последней индустриальной фермой, особенно с роботами. Ты когда приходишь, животное тебя не боятся. Ты когда, вот я на ферму когда захожу, животные к тебе идут. У нас же они все разбегаются.
Да, так было
принято. А вот да, это так, это быть не должно. То есть, если ты нормально, комфортно относишься, это хорошее кормление, хороший уход, хорошая мягкая, теплая вода и, например, хороший климат, то есть нету аммиака, конечно, животное будет очень много давать молока. 35-40 литров при среднереспубликанской 13-15.
Так это цифры, о которых я раньше читал, что это только в сказочных странах типа Бразилии бывает.
Мы штурмуем, прошли мы где-то 35-37 в этом году было. Хоть и жарко было, жара, конечно, очень сильно повлияла. Сразу вот плюс 40, минус 3 литра, прямо вот сходу причем, здесь ничего не поделаешь. Значит, а на следующий год мы себе ставим цель штурмовать 40 на фуражную корову, не на фуражную, а на дойную. Значит, есть несколько предприятий, мы готовимся. Ну, например, там та же компания там, «Северная Нива» Штефана Дюра, Ермекийский район, группа компаний «Урожай» Ургазинский район. Там.
Слушайте, вопрос, может быть, не совсем по адресу, но все-таки, раз у нас вот такие успехи есть, да, зачем у нас вот конечные производители идут вот на эти хитрости и продолжают идти этим путем? Я имею в виду уменьшение объема. Вот это вот ни в одной стране, по-моему, вот где я был, я такого не видел. Там литр молока каким был литром, так и остался. У нас это 950 и так далее, уже до 750 доходим, чтобы как бы типа цена не менялась. Зачем это нужно? Почему нельзя с этим как-то... Я вот лично недоволен, как бы вот не нравится мне это, потому что это оказывается неприятным сюрпризом, когда ты уже дома распаковываешь продукцию. Это касается и упаковки сыра, и молока. Я не знаю, девяток яиц, помните, да? Это уже была отдельная история смешная.
Я считаю, что это обман.
Так вот.
Я считаю, что это не Это бессовестный поступок людей, которые торгуют этой продукцией. Зачем? Зачем 875 грамм? Да, там? Так сделайте вы литр. Ну. Один килограмм, один литр, там, например. Там, один килограмм там, тоже гречихи. Да, там,
да всего.
Там, или там, ну,
макароны,
все или 100 грамм, там, я знаю, там 200 грамм. Зачем нужно 0,9 литров там, молока? Ну, это, я считаю, что полнейшая глупость. Да? Но что еще хорошо? Вот раньше очень был не то чтобы фальсификат, да, там, помните, было там очень много пальмового масла разбавляли, там, еще что-то. Но у нас сейчас сегодня до того все оцифровано. Например, движение мяса-молока идет синхронизировано с электронной площадкой «Меркурий». Да, там нельзя просто взять, сегодня выписать ветеринарное сопровождение. Должен быть только электронный ветеринарный сертификат. Он в общем реестре Россельхознадзора, и мы все видим, да, там, когда на полку становится молоко, оно становится молоко. В этом году у нас была и в прошлом году такая мощная, тяжелая для нас реформа молочной отрасли. Теперь каждый житель республики, любой гражданин России, когда покупает молоко, там увидит QR-код, Data Matrix.
Квадратик, да, наклеенный.
Маленький квадратик, наклеенный, напечатанный лазером и так далее. Скачиваем программу «Честный знак», туда наводим. Вся история про эту продукцию, вся. А там еще есть дальше «Меркурий», еще дальше провалимся. Может дойти до каждой коровы.
Угу.
То есть, тем самым мы сегодня, первое, уверены, что на полке стоит натуральная, понятная для нас продукция, которую мы можем прочитать. Зачем из него делают 0,9, непонятно. Я предполагаю таким образом, что, наверное, скорее всего, торговые сети не дают повышать стоимость. И получается обман, да, там. А цена, получается, как бы осталась, но там уже не литр, а уже 0,9, 0,8, там 0,75 и так далее.
Нужно ли законодательно в это влезть?
Я считаю, что надо его так отрегулировать, чтобы все должно быть понятно. Литр, значит, литр. Килограмм, значит, килограмм. Никаких 800, там, 600, 500 там, грамм. Ну, ты считаешь, что это глупо и неправильно.
Так вот, возвращаясь все-таки, да, к программе развития. Вот мы сказали насчет того, что людей меньше. Вроде их и меньше надо, но все равно же они нужны. Работают ли эти программы сейчас? Что они сулят? Может быть, кто-то нас услышит, я не знаю, задумается об этом.
Два варианта. Первый – это стартапы. То есть мы очень хотим, мы этим занимаемся, где-то около 700-800 миллионов денег, значит, мы даем стартапы ежегодно, на следующий год уже готовимся, для того, чтобы молодые люди, и не очень молодые, или те, кто хочет заниматься сельским хозяйством, получили от нас денег и начали заниматься, производить сельхозпродукцию, а далее продукты питания, семьей, там, одни, там, неважно как. И второе – это наемные работники. Наемные работники мы даем, первые, подъемные. Значит, в этом году вот 500 тысяч, на следующий год будем готовить изменения законодательства, где-то 750 хотим сделать. Далее, значит, можно взять, мы строим за счет, в первую очередь, федерального бюджета дома на социальный найм. Значит, через там 5 лет можно будет приватизировать, это жилье станет твоим.
А платить вначале нужно за аренду?
И аренда, это ком услуги только.
Ага.
Да, так. То есть для специалистов, для предприятий, для бизнеса, которые участвуют, софинансируют. Ну, например, та же, ну, там, Северная Нева, Ермекеев, там мы построили трехэтажный дом в Ермекеево. Там большая часть это федеральные деньги, там республиканские, муниципальные, какая-то небольшая часть денег самого инвестора. Да, там. Зато он там несколько квартир получил для своих специалистов, которые заселяет. Эти специалисты там живут, там, может кто-то уехать, кто-то может остаться и так далее. Поэтому считаю, что, конечно, надо строить много-много домов. Ну, например, та же сельская ипотека. Мы первые, мы абсолютные лидеры в Российской Федерации по количеству полученных денег, да, и по, в целом по объему денег. Это где-то 2 миллиарда в этом году и где-то, по-моему, 4,9, около 5 миллиардов было в прошлом году. Ну, там, условно, 7 миллиардов на 16 лет, 2,75% годовых мы получили денег из федерального бюджета. Ключевую ставку, которая повысилась, обслуживает Минсельхоз России.
Интересно, заманчиво. Также в одном из предыдущих эфиров мы говорили, что вот есть обучение, да, то есть человек может быть совершенно не посвящен, может быть, у него розовые очки, он думает, что все легко, но как бы надо же все-таки понимать, что это работа, это тяжелый труд, ответственный труд, и какие-то знания получать. Вот есть ли это развитие у этой программы?
У нас есть школа фермера с Россельхозбанком, значит, на базе нашего Башкирского государственного аграрного университета специальная аудитория сделана. Значит, там мы проводим бесплатное обучение для всех желающих, вне зависимости от возраста. То есть мы даем азы агробизнеса. Это как после возникновения идеи превратить эту идею в концепцию, как эту концепцию превратить в бизнес-план, как поставить себе цель, как нарисовать сценарий развития, сценарий достижения этой цели и как вообще реализовать этот проект. То есть все очень просто и понятно. Простые азы агробизнеса. Дальше уже человек от себя, если он хочет, он этим занимается. Если не хочет, но он получил дополнительные какие-то компетенции. Мы проводили, мы индивидуально работали по направлению лидера АПК. Да, там мы взяли молодежь, мы взяли систему MBA, да, там, и вот там, разными кейсами, разными направлениями готовили наших будущих там, топ-менеджеров. Но, к сожалению, сегодня констатирую, что людей таких вот идейных, и которые бы хотели стать топ-менеджерами там, или не знаю, там, повысить культуру бизнеса, крайне мало. Конечно, мне очень хотелось, чтобы вот такая вот очередь из людей выстраивалась. Но, к сожалению, мы их сами ищем. Да, там, поэтому...
А среди студентов, которые осознанно идут, я не знаю, в аграрный университет, как-то работа ведет? Или там тоже они случайные люди, которые не планируют?
Здесь, наверное... Учитывая, мы очень глубоко анализируем не только Республику, Россию и весь мир. Я изучаю сам, психологию изучаю, смотрю, каким образом люди становятся топ-менеджерами, люди становятся собственниками, люди становятся бизнесменами. У сегодняшней молодежи меньше ответственности. Потому что если раньше выстраивалась определенная иерархия власти, то сегодня... Больше счастья это горизонтально, да, там, то есть человек может сам себя создать, сам на себя может работать, заработать денег, и вот он не выстраивается в иерархию производства. Производство это консервативно, традиционно, да, там специалист в одном направлении, так далее, там, дальше там учишься и так далее. Сегодня у молодежи намного больше возможностей, чем у нас с тобой были, когда мы были, да, там, студентами или там до школьниками. У них сегодня возможности больше, и они могут моментально стать богатыми, моментально причем, да, там, используя там те инструменты, TikTok, которые
понятно,
есть. Да. Нам нужно да, закончить университет, стать специалистом, поработать на ферме, потом уйти там куда-то на завод поработать, в заводе поработать там до уровня начальника отдела, а потом, может быть, замдиректора, и того вся жизнь прошла. Да,
ну,
там,
да.
Поэтому, к сожалению, консервативно вот... А это ответственность каждого специалиста на своем уровне. Поэтому мир меняется, мы должны адаптироваться.
Угу. Значит, тут еще был вопрос, буквально парочка даже от нашего слушателя, значит, по поводу использования солнечных батарей на сельхозземлях в нашей республике, видимо, он имеет в виду, потому что вроде тренд, экология, вот это все зеленая энергетика. У вас какое отношение?
Ну, я считаю, что наигрались в зеленую энергетику. Сегодняшняя статья министра сельского хозяйства Германии я прочитал. Наигрались. Все, это раз, тема забыта. Так. Значит, второе. Модная тема была органик, продукцию, эко и тому подобное. Наигрались. Все, тема уже не работает. Теперь у нас есть третий, значит, тренд мировой. Это, ну, вот я сегодня в активной фазе нахожусь в поиске инвесторов, общаюсь с очень многими венчурными компаниями, фондами, семейными фондами, арабскими. Значит, вот с пенсионным фондом недавно в Великобритании, Франции общался. Значит, мы сделали новую интересную модель, которая, скорее всего, полетит, и она для нас понятна. Создание, например, молока с нулевым углеродным следом. То есть сегодня при строительстве фермы мы уже обсуждаем, чтобы эта ферма выделяла меньше объем СО2 и метана. Это раз. Это использование глубокой подстилки, это использование правильных вентиляторов, там, это использование бактерий. Вот мы позавчера только обсуждали, значит, в одном предприятии. Да, позавчера это было. Значит, далее вокруг этой фермы посадка леса. На следующий год у нас будут карбоновые полигоны. И у меня есть определенная уверенность, что одним из самых лучших деревьев, которые потребляют СО2, это будет липа. Но нам важно, да, потому что вокруг фермы еще мы высаживаем несколько сотен гектар липы. ставим туда еще, значит, наши пасеки, у нас и ферма производит молоко, и вокруг лес, ведь лес, мы же всегда преследуем еще свои цели. Моя эта задача не только создание молока с нулевым углеродным следом, еще и биобезопасность. Имея лес вокруг фермы, мы тем самым закроем доступ диких животных к этой ферме, потому что болезней у нас много. Сегодня ящик Пандоры открыт в России и в мире.
Ящер, вы имеете в виду?
Да. Вчера только Оренбург объявил, что ящер. У нас дерматит, да, там у нас птичий грипп. Мы сегодня уничтожаем животных, да, там у нас, значит, каждый очаг, который появляется сегодня, как эти, как скорые выезжаем, закрываем, отрабатываем, купируем, уничтожаем, да, там, потому что других вариантов. Но сейчас мы приняли решение вакцинировать. Мы сейчас будем вакцинировать от всех тех болезней, которые раньше не было.
Птицу даже.
И птицу, поэтому мы сегодня Благоварске спасли. 90 тысяч уток мы сожгли, но при этом гусей, причем чистые линии, башкирские породы, мы смогли спасти, потому что мы выявили тип птичьего гриппа, отвезли в Ставрополь, нам сделали вакцину, мы отвакцинировались, и у нас сегодня 17 тысяч голов гусынь и гусаков сегодня живы. Поэтому нам обратно, возврат на рынок этой компании Благоварска нужно будет всего лишь один сезон. Эти гуси нам на следующий год принесут где-то 580 тысяч яйца. И, ну, это где-то будет 300, наверное, 70 тысяч гусят суточных будет.
То есть на рынке они будут?
Да, но при этом вакцина спасла. Мы говорим, давайте мы люди вакцинируемся, а чего мы эту птицу не вакцинировали? Да? Вот сейчас сегодня мы с учеными обсуждаем. Сегодня мы приняли решение, повальная вакцинация от птичьего гриппа и у физлиц, и у фермерских хозяйств. Мне соседи звонили, тоже советовались, что будем делать. Я говорю, прививаться. Это единственный способ спасти птиц.
Скажите, у нас вот мало, к сожалению, времени. А как у нас в этом году получилось так, что допустили вот эти недоразумения, я считаю, да? Обработка полей инсектицидами, в итоге гибнут пчелы пчеловодов, претензии друг к другу, кто виноват, что делать, кто должен компенсировать. А вот сейчас в истории с этими болезнями население, значит, помню, я прям слышал конкретные истории, баррикадируются, прячут птиц, я не знаю, там, в погреба и прочее, дабы не отдать, дабы не забрали. То есть люди боятся, что их лишат этого всего имущества, которое они растили весь сезон. То есть есть недопонимание, недоинформированность какая-то?
Ну, информируем мы постоянно. Первый, собственник животного несет персональную ответственность за свое животное. Если животное заболело и распространяет болезнь, это персональная ответственность собственников этого животного. Это раз. Два. Надо всегда выполнять ветеринарные условия, ветеринарные порядки. Сегодня основная проблема – это передвижение животных. Просто съездили в другую республику, в другую область, купили дешево, привезли, заразили всю деревню. Этого быть не должно, да. И, как я сказал, все-таки мы уже приняли решение по вакцинации, теперь можно не бояться. Мы просто отвакцинируемся, соответственно, животные и птицы останутся живы. И по пчелам.
Да.
Значит, сегодня мы выплатили около 17 миллионов рублей пчеловодам. Это был первый раз. Это был новый механизм, потому что это физлица. А гибель была из-за обработки огромного количества лесов от шелкопряда, да, потому что я вот тут просто голое дерево, которое стоит, шелкопряд съедает все. Да. Поэтому Москва выделила денег на обработку. Понятно, что это облако, оно двигается, и она не контролируется. Поэтому, к сожалению, некоторые пчеловоды потеряли своих пчел, поэтому мы оценили по ихним требованиям, по ихним желаниям все, что они хотели. Значит, мы сегодня сделали. И уже, если по линии, которую я курирую, мелисхозы обработали, значит, у нас получилась гибель. И по линии мессельхоза мы сегодня выплатили все те, кто собрал документы и доказал, что гибель была именно вот из-за этого, а не то, что он там что-то недоработал.
А вот за Урале КРС изымали, там люди жаловались, что вот, там не выплатят, дескать, компенсацию.
Выплатили все. Значит, Туймазинский район, Благоварский район, Баймакский район, выплатили все, все, что изъяли, сожгли, выплатили все. С 1 января, значит, можно уже не сжигать это от дерматита, просто прививаться. Просто правила такие были. Вот с 1 января этого года, значит, у нас правила поменялись, поэтому мы приняли решение вакцинировать. Но в этом году мы обязаны были изъять, и еще раз, знают, кто должен знать, на месте, почему это произошло и кто этот животный завез. Бесконтрольно, без, значит, ветеринарного сопровождения. Поэтому здесь обвинять в открыто не будем, да, там мы уже отработали, мы уже эту работу закончили.
Спасибо вам. Наше время заканчивается. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, министра сельского хозяйства, вице-премьера правительства Республики Ильшата Фазрахманова. Мы вместе желаем нашим радиослушателям счастливого Нового года, всего доброго, здоровья и счастья.